Ксения Маркова. Европейский этикет. Беседы о хороших манерах и тонкостях поведения в обществе. Предисловие. Удивительно, но единого устоявшегося определения для слова «этикет» не существует. Каждый, кто интересуется этикетом, со временем начинает вкладывать в это понятие что-то свое и трактовать его с известной долей вольнодумства. Лично мне нравится что-то вроде «этикет — это условные и неписанные правила поведения, принятые в определенном обществе, позволяющие людям комфортно сосуществовать друг с другом». Правила условные и неписанные, потому что этикет — это, как говорится, не уголовный кодекс, и за нарушение никто и никак наказать нас не может. Мы не можем также судить о том, плох или хорош конкретный человек, в зависимости от наличия или отсутствия у него хороших манер. Нужно отметить, что единых и категоричных правил, совершенно верных для любой точки мира, совсем немного. Да что там, даже в маленькой Европе правила поведения не одинаковы не только в разных странах, но и в разных городах, а также в разных социальных группах. Иногда это разница в нюансах, иногда в более существенных вещах. В наше время уже почти устранены классовые различия во многих смыслах, но, пожалуй, именно в этикете они достаточно заметны. Мы часто вспоминаем аристократов и королей, потому что классические правила поведения редко рождаются на рабочих окраинах и среди крестьян, хотя и у них, конечно, есть свой и достаточно четкий кодекс поведения. Называть его можно как угодно. Ритуалы, традиции, обряды, привычки, но он есть. И все же этикет всегда идет сверху вниз. От королей и придворных он распространяется среди аристократов, приходит к платежеспособному классу и дальше, смешиваясь с особенностями менталитета, либо остается, либо исчезает. Пятничная история. Об этикете как начале любого пути. Однажды довольно известный американский рэпер вел себя так плохо, что в итоге очутился в объятиях Фемиды. Но этого музыканту оказалось недостаточно, и он продолжил красочное шоу прямо на глазах у судей. В рамках судебного заседания рэпер договорился до того, что потрясенная судья назначила ему два условия досрочного освобождения. Одним из них было обязательное посещение курсов этикета. Позже судья прокомментировала свое решение. У него огромное количество проблем. Начнем с самого начала. Этикет — очень подвижная субстанция. Никакие правила и порядки не придумывались просто так. Они объясняются здравым смыслом, историей и логикой. Этикет всегда идет в ногу со временем. Поэтому многие правила появляются и исчезают. Если заглянуть в европейские книги по этикету, то можно обнаружить, что, скажем, в 1897 году хорошим тоном считалось одно, а в 1914 — совсем другое. Времена меняются, меняются и правила. Часто встречается точка зрения, что правила этикета усложняют жизнь. Но на самом деле все наоборот. Играть всегда проще, если знаешь правила. И путь из точки А в точку Б короче, если знаешь дорогу. В основе правил этикета лежит старое, как мир, противопоставление — свой-чужой. Нам всегда проще и приятнее общаться со своими, в то время как чужие вызывают любопытство и опасения. Если мы встречаем летом в жару в центре Москвы человека в шубе, то, не зная ничего о нем, о его образовании и моральных качествах, мы автоматически считаем его чужим. Он другой. Возможно, отчасти поэтому именно в 20 веке такое распространение и популярность получили бренды. Ведь прежде люди из разных сословий не встречались в непонятных и нечетких ситуациях. Сейчас это случается постоянно. А потребность отличать своих от чужих осталась. И желание по внешним признакам делать какие-то умозаключения тоже. Таким признаком могут быть и узнаваемая сумка «Шанель», и красные носки аристократа, и манера, с которой человек ест, и то, как он пользуется столовыми приборами. Эта книга создана на основе нашего блога «Этикет 748» в интернете, однако не повторяет его полностью. Я написала ее в форме заметок и наблюдений, и, надеюсь, мне удалось избежать менторского и категоричного тона, который иногда ошибочно принимается за знание и опыт. Блог представляет собой набор лишь условно связанных между собой статей в газетном стиле, которые, возможно, приятно и полезно прочесть за утренней чашкой кофе. Я не пыталась объять необъятное и рассуждать обо всем, что входит в понятие этикет. Пятничные истории получили такое название потому, что публиковались по пятницам. Каждая из них представляет собой грустный, смешной или поучительный эпизод, так или иначе связанный с этикетом и хорошим тоном. Хотелось бы подчеркнуть, зачастую это лишь одна из существующих версий истории, а то и просто легенда. И последнее, в качестве пролога. Помните ли вы, что сказал лис, когда встретил маленького принца? «Приручи меня». «А что для этого надо делать?» — спросил маленький принц. «Надо запастись терпением», — ответил лис. «Сперва сядь вон там, поотдаль, на траву, вот так. Я буду на тебя искоса поглядывать, а ты молчи. Слова только мешают понимать друг друга. Но с каждым днем садись немножко ближе». На завтра маленький принц вновь пришел на то же место. «Лучше приходи всегда в один и тот же час», — попросил лис. «Вот, например, если ты будешь приходить в 4 часа, я уже с 3 часов почувствую себя счастливым. И чем ближе к назначенному часу, тем счастливее. В 4 часа я уже начну волноваться и тревожиться. Я узнаю цену счастью. А если ты приходишь всякий раз в другое время, я не знаю, к какому часу готовить свое сердце. Нужно соблюдать обряды». Антуан де Сент-Экзюпери, «Маленький принц». Вот в этом, на мой взгляд, и есть суть этикета. Знакомство. Вопросы этикета и протокола сегодня обсуждаются повсеместно. Выходит много книг, передач по радио и телевидению, а людей, желающих учиться и, что несколько более удивительно, учить этикету или протоколу, тоже становится все больше. Приятно, что даже многие вузы вводят эти предметы в свой перечень, не говоря уж об огромном количестве тренингов и курсов. При этом те, кто берет на себя смелость преподавать, не всегда осознают разницу между смежными дисциплинами. Протокол государственный и дипломатический, деловой и светский этикет, церемониал. Очевидно, что трактовки в разных источниках могут быть разными, но суть понятий все же разграничивается достаточно четко. Церемониал. Обычно это понятие обозначает особенности проведения различных церемоний. В более узком смысле оно используется также как определение правил поведения при дворе, например, европейских монархов. Эти правила обычно бывают очень сложными, с множеством деталей, идущих из глубины истории, и требуют большого почтения. Но все-таки во главе всей этой пирамиды стоит один человек, и в его власти менять эти правила в определенных пределах. Стало же обычным делом, к удовольствию девушек всего мира, чтобы простолюдинки выходили замуж за принцев. Как уже было сказано ранее, правила всегда идут в ногу со временем. Инаугурации, вручение верительных грамот, вручение премий, коронации, презентации, крещения, погребения, возложение венков, церемонии открытия и закрытия крупных событий — это все церемониал. Да что там, даже балы — это тоже церемониал. Таким образом, в сферу действия этих правил попадают торжественные мероприятия или ритуалы. Например, раз в год Ее Величество Королева Елизавета II, которую как действующего и старейшего монарха мира мы будем вспоминать очень часто, произносит речь перед парламентом в Великобритании. Правила проведения этой церемонии практически неизменны с XVI века. Правда, несколько лет назад они были нарушены, но это определенно исключение, и исключение почти единичное. По традиции, королева прибывает в парламент в карете в сопровождении эскорта конной гвардии. Незадолго до этого королевские йомины, старейшие телохранители Ее Величества, обязательно производят символический обыск в погребах. Эта акция восходит к 1605 году, когда Гай Фокс попытался устроить взрыв. Только после окончания церемонии обыска начинается продвижение процессии к палате лордов. Королева посылает своего герольда в палату общин, чтобы пригласить ее членов на церемонию. Этого герольда называют Black Rod, черный жезл. Он подходит к дверям, которые захлопываются прямо перед его носом, и решительно стучит в дверь своим жезлом ровно 3 раза. Процедура должна напомнить о праве палаты общин не впускать никого, кроме посланца действующего монарха. Ни один монарх не вступал в палату общин без официального приглашения после событий 1642 года, когда король Карл I явился, чтобы арестовать нескольких членов парламента. Некоторые традиции остаются неизменными, но иногда время вносит в них коррективы. На бытовом уровне мы часто сталкиваемся с отголосками церемоний, которые сегодня превратились в элементы этикета. Раньше, после вручения послам верительных грамот, полагалось церемониальное застолье. Теперь его заменяет бокал шампанского, который служит символом случившегося важного события. Ныне мужчины при приветствии снимают шляпу. Это идет от рыцарского правила поднимать забрало. Многие правила застольного этикета имеют чисто церемониальное происхождение. Собственно, и сам пир — это тоже в некотором смысле церемониал. Все европейские церемониалы и правила поведения при дворе имеют единые корни. И это очень важно понимать, чтобы представлять общую картину развития этикета. Об этом стоит рассказать поподробнее. На востоке современной Франции есть историческая область – Бургундия, которая у многих ассоциируется с прекрасным вином. Давайте сначала вспомним, что представляла собой Бургундия в лучшие свои времена. Бургундские владения включали практически все Нидерланды – Фландрию, Голландию, Зеландию, Генегау, Брабант, Лимбург, Реттель, Пикардию, Люксембург, Гелдерн, Артуа и находящиеся в зависимости Клеве и Утрехт, а также группу владений на границе Франции и Германии до швейцарских кантонов, саму Бургундию, Франш-Канте, Нивер, Макон, Ассер, Шароле, Брейсгау, Зундгау, Лотарингию и Бар. Это не все. Но масштаб происходящего уже понятен. Теперь для полноты картины можно вспомнить, кем были герцоги бургундские. Они имели отношение к дому Капетингов, точнее принадлежали к его младшей ветви, Валуа. Это обстоятельство позволяло им претендовать на королевский трон. Герцоги Бургундии были богаче, а в чем-то и влиятельнее французских королей тех времен. Формально они, конечно, были вассалами короля, но весьма вольно трактовали эту зависимость. Можно сказать, что они не вполне осознавали себя французами. Поэтому в разное время весьма продуктивно и активно дружили то с английским, то с французским королем. Именно здесь, при дворе герцогов бургундских, церемониал двора стал настолько регламентированным и сложным, что впервые в европейской истории была создана должность церемонимейстера. Первым на эту должность был назначен Оливье Ламарш. В разное время именно при дворе герцогов Бургундии скрывались и гостили и английский король Эдуард IV Йорк, и французский король Людовик XI. Бургундский двор произвел на них огромное впечатление. Именно по просьбе Эдуарда IV Оливье Ламарш сделал подробное описание церемониала службы при дворе Карла Бургундского Смелого. Королю был предложен образец церемониала и придворного этикета. Самого слова тогда еще не было, но явление уже существовало. И произошло все это в 1470-е годы. Для сравнения, во Франции подобная должность появилась в 1585 году при Генрихе III, в Англии — в 1603 при Якове I. Основоположником испанского церемониала считается Филипп II, вторая половина XVI века. В России появление подобной должности датируется 1727 годом, когда она была упомянута в табеле о рангах. Дочь Карла Смелого Мария I Бургундская 1477-1482 вышла замуж за Максимилиана Габсбурга, будущего императора Священной Римской империи. Этому браку очень содействовал и наш Оливье Ламарш, который занимался воспитанием их сына, Филиппа I Красивого. Женившись на Хуане Безумной, Филипп получил испанский престол. Так церемониал пришел в Испанию. Их сын, Карл V Габсбург, стал императором Священной Римской империи. К слову, никто и никогда не имел больше титулов, чем он. Их было больше 20, в том числе и титул герцога Бургундского. К его двору однажды и прибыл для службы знаменитый Эразм Роттердамский 1469-1536, уроженец, опять же, бургундских Нидерландов, европейский мыслитель, много писавший, среди прочего, и о хороших манерах. А затем престол унаследовал Филипп II. Мы уже упоминали его как основателя испанского церемониала. Одним из его воспитателей был выходец из Бургундии канцлер Гранвелла. Он воспитывал наследника престола согласно принципам, изложенным в трудах Эразма Роттердамского и мемуарах Оливье Ламарша. Можно заключить, что все европейские дворы в целом имеют единый или схожий церемониал, и он, по своему происхождению, бургундский. Протокол определяет взаимоотношения между государствами или, например, крупными корпорациями. Скажем, визиты глав государств регламентируют государственный протокол. Это совершенно отдельная специальность. И далее мы еще обратимся к этому предмету. Дипломатический протокол. Пожалуй, самый строгий из всех. Здесь приходится учитывать огромное количество национальных и религиозных нюансов. Ведь раньше следствием ошибки могла стать война или крупный конфликт на государственном уровне. Сейчас, к счастью, дело обычно ограничивается нотами и протестами. Но дипломатический протокол по-прежнему очень важен. Все эти правила придуманы и вот в этом случае часто записаны ровно для того, чтобы никого не обидеть и соблюсти баланс. Да, в каждой стране дипломатический протокол может трактоваться с известным национальным акцентом, но в общем и целом правила едины для всех. В случае с дипломатическим протоколом надо помнить, что он регулирует отношения не между людьми, какого бы высокого статуса они ни были, а между государствами.